безусловно, у нас есть две, ну, довольно сложные главы понять. Without question, there are two difficult chapters here. И мы хотим кое-что просто положительно подобрать в практическом плане для нашей жизни. I simply want to take some positive practical lessons for ourselves. Помните, что это все было дано в первом веке. This was all given in the first century. И сразу, когда ты начинал говорить о драконе, они сразу поняли, что это римский власть, потому что дракон был символ римского власти. So, there they were in the first century. And a dragon, like this kind of dragon, was immediately associated by them with the Roman Empire. И можно рисовать какой-то параллель, можно сказать, нечто, допустим, Советский Союз и этот дракон. Ну, Римский импер, можно сказать. Это импер. И, короче говоря, здесь, в этом видении, он видел, что весь тот импер, который кажется такой солидный, вечный, очень быстро будет падать. И Иисус будет царствовать. And so you can imagine that this dragon, the dragon is the Roman Empire, and it seemed so solid, it seemed it would last forever. You can compare a dragon with, say, the Soviet Union. It was the Roman Empire with the Soviet Empire, Soviet Union, and it all seemed so permanent, and it seemed like it was forever. And a simple message of these chapters is that what seemed a world system that seemed permanent and forever was going to fall. И мы тоже живем в таком, ну, системе. Неважно, кто или кем это означает в последние дни, если Евросоюз, или если вообще мира, или ислам, это неважно. То, что тот мировой система, который кажется такой солидной, такой вечной, это скоро всего падается, когда Иисус придет. It doesn't matter how you want to interpret this in the last days, whether you want to look at these dragons and these beasts as symbols of Islam, the European Union, some future world system, it doesn't matter. Point is, what seems so solid, this whole world system, is going to fall when Jesus comes back. И это, конечно, требуется вера, это верить. Я представляю, что тех в первом веке слышали бы или читали бы все это, и смотрели бы на римском власти и думали бы, да нет, это не будет так падать. I can imagine people in the first century reading or hearing these words and thinking, no, surely not. The whole Roman Empire can just fall like that. I don't think so. Но смотри немножко глубже на этом. But looking a bit deeper at this, and sorry, that is the challenge to our faith, to believe that it will fall, world systems will fall. But looking a bit closer, кажется, что здесь написано, что сразу, когда тот дракон падает, сразу будет Царствие Божие на земле. 12 глава, 10 стих. What is clear in all these visions is that the dragon falls, the beast is killed or whatever, and then comes the kingdom of God. You have that in chapter 12, verse 10. Но римский власть падал, но не так моментально, как здесь написано. И сразу, когда это падал, Иисус не пришел, и не было Царствия Божьего на земле. Итак, я предлагаю, что это все было возможно. Это как то, что мы читали в Исаии. Это все потенциально возможно. Бог, ну, устроил так, чтобы римский власть мог бы падать, и потом Иисус пришел бы. Но так и не получилось. По-моему, почему? Потому что церковь не была для этого готова. Они просто спорили с друг другом, и Иисус тогда не пришел. И, наверное, так и Бог постоянно, ну, задержал пришествие Иисуса, потому что мы, которые являемся Его церковью, не были готовы. Now, I want to suggest that it's quite clear that when the dragon power falls, then the kingdom comes. It's not just in chapter 12, verse 10. It seems to me it's the same as what we had in Isaiah 51. There are potentials set up by God for us as individuals and for us as the church, as in the body of Christ, that we fail to reach up to. And I think it was his intention that the Roman power, the empire, would suddenly fall and then Christ would come and the kingdom would be established. But the Roman Empire did not suddenly fall, it sort of decayed away, and Christ didn't come, as is predicted here. And so the whole prophecy was given various delays until our last days, when finally there will be a dragon power of whatever sort, maybe it already is, and that will fall and Christ will come. But why didn't it happen when Rome fell? As dragon is Rome, without question. Why didn't it happen? Well, what was the church doing in the 4th century? The church was going apostate, writing silly things about the Trinity and all this kind of stuff, arguing with themselves, persecuting each other, and so Christ didn't come because the church wasn't ready. And so the gospel has got to go into all the world, and as soon as we do that, and we are, it seems to me, in a position to meet Christ, he will come. Почему тогда в 7 стихе начинается говорить о том, что произошла на небе война? So what are we to make of this verse 7, that there was war in heaven? Я предлагаю так. I suggest like this. Это пророчество о падении римского власти. Но у каждого человека на земле, у каждого империи, у каждого страна есть свой представитель в небе, то есть ангел. И как Павел писал к евреям, все то, что есть на земле, является какое-то отражение то, что есть на небе. Well, it's talking about the Roman Empire is going to fall. That's the message of this, in its immediate context. So why does it say, and there was a war up in heaven? Well, you get this all the time in Revelation and in Daniel, that situations on earth are reflected in heaven. Every one of us, I suggest, has a guardian angel. Every nation has its representatives. Every empire has its representatives in heaven. And what goes on earth is reflected in heaven. So it doesn't mean that there was any angel sinning. It doesn't mean there was any real rebellion going on up in heaven. It's just that it's telling us that what happens on earth is reflected in heaven. Я не думаю, что на самом деле было какое-то восстание в самом небе. Это просто значит, что все то, что произошло здесь, происходит здесь на земле, как-то отражается там в небе. Ангелов как-то представляет каждый вот человек здесь на земле и как-то ну, играет, как сказать, роль. И в этом плане все то, что есть здесь на земле, как-то есть там в небе. То есть это не в том, что Бог не смотрит, Бог не знает то, что творится здесь. Он очень аккуратно знает, очень близко знает все то, что случится. So, the practical lesson from all that is that we are not alone. And it's not that God's not watching, or that God forgot us, or doesn't know our situation. Every one of your situations is played out in heaven. It's like the angels in the court of heaven are kind of acting out the scenarios that are happening here on earth. And, скажем, допустим, мы здесь, не знаю, скажем, 80 человек. Кто знает? Наверное, у нас все ангел-хранители. Кто знает? В небе, наверное, есть 80 там ангелов. Okay, we are here, Sunday meeting. What are we here, 90 people? Let's say that if this situation is reflected in heaven, it means there's 90 angels sitting in heaven, as it were, acting out what's going on here. Это, по-моему, постоянно мы это читаем в Библии, что есть кое-что на земле и как-то отражается там в небе. Я думаю, что вот это так и есть. And so it seems to me that this is all, it may all be metaphor, but the point is that what happens here has its reflection there in heaven, and it's not that God's not watching. God knows your situation in very great detail. And so when you get in Daniel and Revelation, angels apparently in conflict and thrown out of heaven and stuff, this is not that they sinned. It's just that they are reflecting the political situation on earth in the throne room of God in heaven. 11 стих, verse 11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это вот почему и как они победили против той системы, можно сказать. This is how they won the battle against this world system, that this dragon, if you like, that was against God, through the blood of Christ, through the word of witness, and because they didn't love their lives unto death. В первом очереди, наше спасение – это из-за кров Агнца. Это из-за того, что Иисус умер для меня. So our victory is by grace. It's because Christ died for us, and the blood of the Lamb was shed for us. Ну, нам надо к этому как-то отвечать. But you can't be passive to that. You must respond to that. И написано, что они победили словом свидетельства своего. And so it says that they overcame him by the word of their preaching. Значит, что поскольку мы будем поделить тот Евангелие с другим человеком, поскольку мы будем проповедовать, это помогает нам победить против этого мира. Конечно, у Бога есть неограниченные возможности. Если Он хочет, допустим, что вот тот человек там, я хочу тебе. Ладно, Он возьмет тот человек, делать как ему угодно. Но мне кажется, что механически, можно сказать, механически Бог как-то предпочитает всегда работать через людьми. И Он предпочитает, если Он хочет, допустим, тот человек там спасать, Он предпочитает отправить, допустим, кто? Саша, Юрий, Сергей к этому человеку. И через таким способом. То есть всегда у Бога есть способ работы. Он мог бы автоматически сказать, вот, все. А Он предпочитает не так делать. Не так делать. А наоборот, как-то работать через людьми. So God could save anyone he wants, how he wants. He could say, I want that man there. I want that woman over there. He can do what he wants. But I suggest there is a mechanism through which he works. And he... That mechanism is people. And so he uses the word of witness to save people. And the word of witness actually saves us. Because I think you only become fully conscious of what you believe and why you believe when you make that testimony to others. And so in that sense we are saved by the word of our testimony. Not, I don't mean, if you don't preach you're not saved. Not at all. But this is the means by which they overcame the world. It's by the blood of Christ. But he also mentions they overcome the beast by the word of their preaching. And I think preaching in that sense is for our benefit. It's for our benefit, as I say. You become fully conscious of what you believe. I think only when you consciously share it with other people. And as we know, preaching is not standing on platforms. It's talking to people and sharing. Our lives with others. И тоже они победили из-за того, что они не возлюбили души свои даже до смерти. То есть у них был такой подход, что я готов дать мою жизнь для этого. Это не из-за того, что они сами спаслись. Нет, потому что они спасен кровью Агнца. Но они готовы были отдать свои жизни как ответ к этому. They were saved also because they didn't love their lives unto the death. Well, they were not saved by their own self-sacrifice. They were saved, and we are saved, by the blood of Christ. But the fact that he died for me, and we take that symbol in our hands, means that we should have the spirit that says, I will not love my life unto death. I am prepared to die for this. And whilst we may not physically die, we should be prepared to give life. Our life, because he gave his life for us. And that's what I think it's saying here. We overcome by the blood of the Lamb, but we don't love our lives unto death. You can't be passive to the fact that he gave his life for us. What can I do? I give you my life. It's not a hobby. It's not church on Sunday. Итак, 17 стихе, 12 глава, 17 стих. Написано, что этих людей сохраняли заповеди Божьи и имели свидетельство Иисуса Христа. The end of verse 17, it says that these people have the commandments of God, keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Вы знаете, что в Библии написано на греческом языке, здесь в Новом Завете. You know that New Testament is written in Greek. И тот слов переведено имеющим. And that word translated have, they have the testimony of Jesus. Это греческий слов echo, который тоже самое на русском. It's the Greek word echo.
Echo.
The Russian word, the Greek word are the same actually. Значит, что у нас есть эхо, отзвук Иисуса Христа. So, хотя плохо переведено здесь, имеющим. То есть, нет. Они сохраняют заповеди Божьи и эхо, отзвук, свидетельство Иисуса Христа. They keep the commandments of God and echo the testimony of Jesus. Итак, мы являемся эхо Иисуса Христа. We are the echo of Jesus. Когда люди слушают наш голос, они не слушают, конечно, голос Иисуса. Они слушают голос Данкама или голос, не знаю, Мария. When people hear our voice, they don't hear the voice of Jesus. They hear, of course, the voice of Duncan, the voice of Maria. Но это должно быть эхо Иисуса Христа. But that is, in fact, the echo of the word of Jesus. They may not hear the direct word, but they hear the echo of Jesus. Итак, мы являемся телом Христова. We are the body of Christ. И эти люди на улице, these people outside in the street, как они будут, ну, встречать с Иисусом? Они только видят Иисуса, поскольку они встречались с нами. Those people don't see Jesus because he doesn't parachute down onto the earth and stand in front of them. But they meet us. And we are Jesus. Because we are the body of Jesus to them. В первом веке зачем сколько людей приняли Евангелие? Why did so many people accept the gospel in the first century? Кажется, для меня без причин. Вот, они сказали, допустим, парень жил в Турции, да, где-то, и в Греции, где. И вот он стоял там на улицу, и пришли какие-то евреи из Иерусалима, сказали, ну слушай, ребят, был какой человек Иисус? У него не было никакой человеческий отцу, и его мама, женщина была обыкновенная, родила, и он не согрешил, и он умер, и потом воскрес, и он сейчас в небе. Я вообще не думаю, что такое сообщение имеет никакой надежды, что кто верил бы. Если был бы я, если я стоял там и слышал, что парень так сказал, я сказал бы, ну да, тот парень Иисус, он умер в гробе, воскрес, и он сейчас в небе? Да. А откуда я это знаю? Вы говорите, что его тело было в гробе и потом исчез? Потом не был? Да. А тогда где его тело? Я хочу видеть то тело. Я хочу видеть тот человека. И потом я буду принять крещение. И это логично. Я думаю, что они все так и думали бы. Почему тогда в тысячи они приняли веру, страдали за эту веру, если они не видели Иисуса? Ну, Новый Завет даже был не написан, они были неграмотны. Я думаю, они только так и верили из-за того, что фактически они видели Иисуса в теле, то есть в теле церкви. То есть, поскольку они встречались с людьми, они поняли, что тот человек сильно отличается, сильно-сильно отличается из всех других людей, которые я раз встречал в жизни. Вау! С ним, с ней, что-то необыкновенное, очень необыкновенное. И они поняли бы, что это вот Иисус, это вот его тело. И я думаю, ну, мы такие слабые, но должен быть и так с нами, что вот ты встречаешь, когда людей с нами встречают, по крайней мере, они будут думать, тот человек отличается, не значит, что мы такие святые. Что мы такие хорошие. Нет, нет, нет. Это значит, что тот человек отличается сильно. Очень сильно отличается. И люди начинают думать, а как? Что с ним? Зачем? Он как-то отличается. Недавно я похоронил брат в Латгале. Честно сказать, он был хронический алкоголик. До хроническом, печальном, достаточной степени. А он обратил столько людей к Иисусу и им покрестил. И, конечно, тех людей, которые он покрестил, такие, они не пили, они не выпивали, они не были алкоголички. И мне всегда странно, почему у него был такой успех в его селе, но это даже хутор, где он жил. Зачем? Он как-то всем покрестил. Я думал, он такой хронический алкоголик. И я спросил этих людей, а зачем Тео Петрис принял или приняла крещение? Они все сказали, он отличался сильно от всех других людей, которые мы знали. Я сказал, ну как он отличал? И сказали так, ну он просто был очень святой. Я сказал, ну да, но он был пьяный, ну каждый второй день, ну сильно. Нет, но все сказали, ну да, согласны, что он такой был. Но он как-то был с Богом. И он как-то был как Иисус. Я об этом размышлял, потому что это очень так. Очень так. Что вот мы являемся телом Христова. На самом деле. Хотя мы такие слабые. Хотя у нас полный... Грехи есть, как-то внутри мы со Господом. И мы отличаемся сильно. Это так. Поймете меня правильно. Я не скажу, что давай, ребят, выпивайте. Вы будете обратить поэтому людей к Иисусу. Нет. Я так, ну вы знаете, что я так не скажу. А вот так должно быть так. И что сильно отличаем от других, потому что мы являемся Иисусом. Этих людей встречают с Иисусом, когда они с нами встречают. Итак, когда здесь написано, что мы являемся эхо Иисуса Христа, отзвук Иисуса Христа, это так. Все, когда людей с нами, вот, ну, слушают наш голос, они слушают, должны слушать эхо Иисуса Христа. I was talking there about we are the body of Christ. We are the echo of Jesus Christ. And our testimony is the echo of Jesus. And when those people out in the street meet with us, they meet with Jesus because we are his representatives. We are their only chance. People don't read the Bible. People don't know anything, basically. Even they go to church, they don't know much, most people. Really, here. And so we are their only chance. We are their only chance, and they are to be persuaded by the fact that we are him. Why did Christianity grow so rapidly in the first century? Imagine that you are someone standing in a small town in Greece or Turkey in the first century, and a couple of Palestinian Jews turn up and say, I want to tell you about a fellow called Jesus. His mum got pregnant, but not by any man, it was by God. And first and only time in human history, but there you go, it happened. And he lived a perfect life, he didn't sin, and then he died. And then his body disappeared, which means that he rose from the dead. And then he went up to heaven, and he's in heaven, and you need to get baptized, although you're going to be persecuted and suffer for it. You need to do that, and then when he comes back, he's going to resurrect you. I would submit that that message had zero chance of being believed. I don't believe that the ministry of miracles in the first century is as great as some have imagined, and I don't think that message of itself had any chance of belief as a message. But why was it that people lined up in the thousands to get baptized and suffered to the death for that message when they were illiterate people, couldn't read, New Testament wasn't completed? The obvious question that I would have had hearing that message was, show this fellow to me. Where is this person? You want me to risk my life to belong to this person, to join this person? Where is he? I want to see him. And what happened to the body? I didn't get that bit. You say that he died and was crucified and that the Romans did this, and then you say that the body disappeared, and you say that that means he resurrected in a bodily form. But where is the body? Where is the body? Where is this person? This would be the crucial question to me, and it must have been to everybody. And of course, that question was answered, because the answer to that question is the body is right in front of you, sir. That the church is the body of Christ. And that is why they were persuaded. That's why illiterate people could believe and go to their death for the sake of a crucified and resurrected and living and active Jesus. It was not the Bible, because the New Testament was not completed then. It was not even written. It was not the Bible as such that convicted them. It was the body of Christ. It was the church. It was people. And so we in our day are the echo of Jesus. And I told a story of a brother who was chronic alcoholic to some point you could almost cry for him, and how he brought many people to Christ in this country, and the people he brought to Christ were all not alcoholics, they were all people who didn't drink. And I said to them, why did you believe him? Because his life wasn't in order when it came to his drinking. And they said, yes, that's true, but he showed us, they said the same basically, that he showed us something about Jesus. And we noticed something in him that was totally different to anyone else. And so it is with us, that when people meet us, they should know there's something different, not something better, not something holier, not something more righteous, but there's something different, radically different. When they meet us, and this is why this hall is getting full, because when people meet us, we who are so weak, who drink, who smoke, who fail, who live normal life like any other guy does on this planet, you differ. All of you differ. And I'm very proud of all of you. And that's why people are coming here, because they see that you're different and that you changed. And that's why our hall is getting full. Ладно, 13 глава. Закончится с этим. Странный момент насчет 666. Не надо волноваться об этом. Но это просто так, что в 16 стихе он сказал, что они получали на правую руку и на чело их знак. Самое простое толкование значит, что все то, что они сделали с руками, все то, что они думали с мозгами, они думали по-человечески. Потому что тот цифр, тот 666, было число человеческое. А для нас, мы являемся народ Божий. И в наших руках, в нашем теле должен быть Его знак. Это все то, что мы сделали. Все то, что мы думаем. Все то, что мы даже мечтаем, является факт того, что он умер для меня. And so they had a mark in their forehead and in their hand, which is number of a man, a human number. All that they thought of and all they did with their hands was influenced by human thinking. And the simple thing is that we, who are the people of Jesus, all that we do and all that we say, and all we think in our deepest hearts, in your forehead as it were, all you do with your right arm, is for him. And it comes down to what we said in Isaiah 51, that we are those who seek righteousness. We are not righteous, but we are counted righteous. We dearly want to be like that. I've gone on far too long, my apologies. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава. 23 по 29. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. 1 Corinthians 11, 23-29. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. We read 1 Corinthians chapter 11 from 23-29 that talks about the breaking of bread. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, по которой предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ядите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите по мое воспоминание». Так же и чашу после вечери сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы ерете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, так, коли он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Итак, мы будем поблагодарить Богу за хлеба. We will give thanks for the bread. Charles, будешь молиться за хлеба? Charles, would you give thanks for the bread, please? Отец наш Небесный, поблагодарим Тебя
for bringing us together here today.
За то, что Ты нам собрал здесь.
We thank you for giving us your word to eat.
Спасибо Тебе за Твой слов.
I pray that we are going to eat the bread like you commanded.
И сейчас, когда, поскольку будем кушать тот хлеб,
to eat it, Father, bless it and let it be that your body that you said we should use it as a symbol.
Пусть на самом деле Твое тело становится как наше тело.
Let it make us grow spiritually.
Пусть это дает нам духовный рост.
Let it not judge us, because we are sinners.
И пусть, хотя, несмотря на то, что мы грешники,
let it purify us.
Пусть Ты смотришь над нами, как мы чисты.
Let you remove all manner of sickness and disease in our body, spiritually and physically.
Дай нам, пожалуйста, чистота. Очищай.
Bless it for us.
Дай Твое благословение.
In Jesus' name, pray.
Во имя Иисуса. Аминь. Janine, would you like to give thanks for the cup? You can actually stand there because I'm
Heavenly Father, and our Lord Jesus.
Отец наш небесный Господь Иисус.
We pray that you forgive our weaknesses, our shortcomings, our sins.
Прости, пожалуйста, все наши грехи.
And that you will flow in our life so that we may look like you, Jesus.
И пусть мы будем в конце концов как и ты.
Be with us in all that we do, and may we always remember you.
Прибудь с нами, и пусть мы будем всегда о тебе вспоминать. Аминь. Я помню, что ты не хотел молиться.
Я не могу.
We hold it in our hands and drink all together, but don't drink it immediately.
Чаша является чашей благословения для нас, и мы с радостью будем это пить на воспоминание и на честь нашего Господа Иисуса. This for us is the cup of blessing, not a condemnation. And we drink this to the honor of Jesus, and we lift up his name and we glorify him, having done what we could not do and did not do. Jesus. Thank you.